Бокал за бокалом я пил любовь. Не кончались ни вино, ни моя жажда. Баязид Бистами. Мастер сам разбудил меня. Это было столь необычно, что я мгновенно проснулся. «Записывай все, что тебе доведется услышать и увидеть», — сказал он. «Мой бывший студент и его друг скоро отправятся в пустыню. Ты пойдешь с ними как свидетель». Он посмотрел мне в глаза и, улыбнувшись, добавил: «Не бойся, Али и Рами пойдут с тобой. Им знакома пустыня. Ребекка тоже будет с вами. Она присмотрит за своим отцом. Теперь поторопись и разбуди их». Круг почти замкнулся. Круг почти замкнулся? А ведь и вправду, трое молодых дервишей и один недавно посвященный должны были отправиться не просто в археологическую экспедицию. Случайные ветры, невероятные совпадения, сновидения и зов крови влекли нас по пути к тому древнему тайнику, где нам придется искать объяснение и скелету, и загадочным словам, и, быть может, даже найти кольцо великой силы. Несмотря на предчувствия, я был захвачен таинственностью, словно в словах мастера заключалось что-то, влекущее меня в этот круг, готовое вот-вот замкнуться. Кровь Соломона и его останки каким-то образом были связаны с судьбами молодого человека и пожилого профессора, и мастер увидел это. Я не знал, что именно открылось ему, но полностью доверял его видению. Их судьбу должны были разделить и мы – Рами, Али, Ребекка и я. Итак, когда все проснулись, я отправился к Ребекке, чтобы помочь ей подготовиться к посвящению. Она нравилась мне. Еще не будучи дервишем, она уже научилась молчанию. Когда я постучался к ней, Ребекка уже встала и оделась. Она встретила меня признательной улыбкой. Я поклонился ей, приложив правую руку к сердцу. Она ничуть не волновалась и выглядела гораздо более спокойно, чем я перед своим посвящением. Мы проспали большую часть дня, и время уже близилось к вечеру. Другие дервиши еще не подошли, а те, кто был с нами ночью, пока не показывались. Ребекка пришла побыть со мной на кухне, пока я готовил чай для нашего позднего завтрака. Она сидела прямо. Спина едва касалась спинки стула, руки на коленях. Я увидел ожидание в ее по-военному строгой позе. Она ждала моих наставлений. Я подал ей чай и сел напротив, но не поднимал на нее глаз. Я вдруг оробел перед этой величественной молодой женщиной и не знал, с чего начать. Она ощутила мое стеснение и прервала молчание. «Я благодарна вам за помощь. Я и не думала, что окажусь здесь». «Я тоже не думал, когда точно так же сидел здесь», — признался я и взглянул на нее. «Как это и произошло? Пожалуйста, расскажите». Это был отличный вопрос. Он сразу снял напряжение. Я благодарно улыбнулся ей и начал рассказывать. Поначалу я столь ревностно поедал мастера глазами, что сейчас не могу удержаться от смеха при мысли об этом. Что же, я был весьма серьезным студентом, искренне влюбленным в истинную мудрость. Вы уже догадались? Я учился на философском факультете. Разумеется, такое образование было роскошью, но я мог себе это позволить, ведь моя семья была весьма состоятельной. Как-то в один чудесный весенний день я решил после занятий в университете пройтись до дома кружным путем через парк. Я иногда устраивался с книжкой на траве в небольшой роще возле фонтана. Подходя, я услышал музыку. Это была свирель, най. И я пошел на звук, подумав, что, наверное, какой-то музыкант решил поиграть на природе. И был немало удивлен, когда увидел большую группу людей. Они сидели на траве и слушали. «Возможно, это концерт?» – подумал я и огляделся в поисках места, где можно было бы присесть. Флейтист был очень хорош. Все это выглядело весьма безобидно. Конечно, это был Али. На траве располагалось человек 25, мужчин и женщин разного возраста. У многих в руках были небольшие бокалы с чаем, но все слушали в молчании. Ко мне подошел Рами. Мы иногда пересекались с ним на наших занятиях, и хотя мы не были близко знакомы, все же было приятно увидеть здесь знакомое лицо. Ничего не говоря, он пожал мне руку, провел и усадил меня позади всех, и сам сел рядом. К сожалению, музыка вскоре смолкла. «Я пришел слишком поздно», — сказал я Рами. «О, нет», — сказал он, — «ты появился вовремя». Так оно и было, поскольку именно в это мгновение в круг вступил мастер. Это было запоминающееся зрелище, когда он в длинном белом одеянии и белой вязаной шапочке появился среди деревьев. Я заметил сандалии и белые носки, показавшиеся из-под его мантии, когда он сел на складной стульчик лицом к нам. Рами шепнул, что это шейх Хаади, суфийский мастер, один из наиболее известных духовных наставников нашего времени. И он сам удивлен, что тот решил выступить в парке, на публике, чего он никогда не делал. Я никогда не слышал о нем и не понял, о чем мне говорил Рами. Привлеченный музыкой, я угодил на религиозную проповедь, а теперь и речи не могло быть о том, чтобы потихоньку улизнуть отсюда. Я попал в ловушку и был вынужден остаться. «Может быть, все не так уж и скверно?» – подумал я. Шейх тепло улыбнулся, приветствуя нас, что совершенно не совпадало с моим представлением о чинной фигуре гуру, которая нарисовала мне мое воображение. Затем шейх Хади приложил руку к сердцу и поклонился нашей небольшой аудитории, не вставая со стула. «Салам», — сказал он. Его глубоко звучный голос удивил меня. Он заполнил всю рощу. Когда шейх начал говорить о любви и о том длинном пути, который ведет к Богу. Вы ведь слышали его. В его голосе звучит такая убежденность и искренность, что слова обретают колоссальную силу. Я сразу почувствовал себя не в своей тарелке. Рами и многие другие слушали его с выражением восторженного внимания. Я же всегда взирал на подобное мистическое обожание с подозрением, не придавая значения глубине чувств. Все это было мне чуждо. Речь шейха вызвала долгие аплодисменты. Но мне врезалась в память только последнее из сказанного им в тот день. И врезалась глубоко. «Друзья», — сказал он, — «не звезды вершат ваши судьбы. Они в руках Аллаха, милостивого и милосердного. Уповайте на Господа и храните в сердцах ваших любовь к Богу, и путь ваш будет благословлен». Многие зааплодировали снова, и я тоже вежливо поддержал аплодисменты. Меня утешало, что мастер закончил и уже собирается уходить, когда внезапно он поднялся со стула и вытянул правую руку. На ней лежала монетка. «Видите?» – сказал он. «Однажды, когда я был юношей, я отправился в хадж, паломничество в Мекку. 2000 миль отделяют Мекку от моего дома, но я положил в карман лишь эту монетку, поскольку уповал на Бога, направляющего мои шаги по пути. Когда же я возвратился, монетка так и лежала в моем кармане». Всех очаровала эта история. Многие, раскачиваясь, стали произносить имена Бога. Я же не мог смириться с логикой его рассказа. Что доказывали его слова и действия? Мой ум требовал ответа, и я не смог удержаться. «Простите меня», — сказал я, поднявшись, «но если вы действительно уповали на Бога, почему вы взяли с собой эту монетку?» Мгновение длилось молчание, за которым последовал взрыв всеобщего неодобрения. Я понял, что зашел слишком далеко. Рами возмущенно смотрел на меня. Другие выглядели просто пораженными. Но шейх Хади только рассмеялся. Он улыбнулся мне и кивнул. «Вы совершенно правы», — сказал он, опуская монетку в карман. «Я был невежественным юношей». Наше уединение на кухне было нарушено. Вошедшие приветствовали нас, и Ребекка поцеловала своего отца. Он прошептал ей несколько слов, и она согласно кивнула. Рами заварил чай для Али, профессора и капитана Симаха. Затем посмотрел на нас и повел их в сад. «А что было дальше?» – спросила она, когда мы остались одни. Я пожал плечами. Шейх отозвал меня в сторону и пригласил на ужин следующим вечером. Он сказал, что его дервишам пойдет на пользу моя мудрость. Ребекка рассмеялась. Я тоже, хотя и не так весело. Он расставил силки, и ты угодил в них? «Да», — согласился я и внезапно почувствовал, что еще немного, и я разрыдаюсь. Меня самого удивили эмоции, пробужденные воспоминаниями. Ребекка все поняла. «Ты действительно ни во что не верил?» Я кивнул. Ведь так оно и было. Хотя тогда я себе в этом не признавался. «И что дальше?» Следующим вечером ко мне зашел Рами и отвез меня на ужин в Ханаку. Сказал я и кивнул в сторону комнаты для собраний. Я раскаивался, что принял приглашение, так как ожидал, что меня будут сторониться из-за проявленного накануне неуважения к мастеру. Но все приветствовали меня с предельной доброжелательностью и учтивостью. Могу поклясться, что я никогда не встречал таких великодушных и чистосердечных людей. Даже мастеру, казалось, доставило удовольствие вновь увидеться со мной. Во время ужина он усадил меня справа от себя и рассказывал о пути, отвечая на все мои вопросы об истории и линии духовной преемственности братства. Я действительно был удивлен и очарован вниманием, которое он оказывал мне. У меня созрело решение в ответ на его доброту написать научную работу о его методологии. Ребекка рассмеялась. «Да-да, должно быть, я выглядел полным идиотом, безудержно строча в своем блокноте, в то время как мы сидели после ужина в саду. Тогда я еще не знал, насколько ценно такого рода внимание». Скоро принесли чай и сладости. Мастер извинился и ушел в комнаты. Но Али взял свой най, а другие дервиши начали распевать имена Бога, ударяя в дафы. Я думаю, здесь-то все и началось. Никогда мне не доводилось слышать такой игры на этих простых инструментах и такой безыскусной радости в голосах певцов. Мое перо замерло. Я и думать позабыл об отложенном в сторону блокноте. Музыка разбудила в моем сердце тоску, которую я никогда не испытывал раньше. Я помню, как слезы начали жечь мне глаза. Какая-то часть моего ума не могла поверить в это. Я говорил себе, что все это чепуха, и не мог остановить слез. Я остался ночевать, пробыл весь следующий день и еще один день. А через неделю мастер дал мне посвящение. Она нахмурила брови в ответ на невысказанную мысль. «Это произошло именно таким образом?» — спросила она, наконец, тихим голосом. «Именно так?» «Да». «А у тебя были какие-нибудь сны или видения?» «Об этом можно говорить только с мастером. Прости меня». Ребекка кивнула. Мне стало грустно, когда в ее взгляде погас интерес. Я чуть было не сказал ей: «Почему нам так необходимы видения и сны? Ведь они приходят, когда хотят, а мастер, он здесь, рядом. И то первое томление души тоже со мной. Воспоминание о нем по-прежнему не покидает меня, возникая из глубин первого изумления». Ребекка поднялась и налила мне чаю. Вообще-то это было моей обязанностью, но я предпочел с удовольствием наблюдать за ее грациозными движениями. «Ну хорошо», — сказала она. «Расскажи, что еще мне следует знать?» «Ах, да». Я старался говорить легко и не сбиваться на поучающий тон. «После ужина мы все соберемся в комнате для собраний. Возможно, выпьем чаю. Мастер оставит нас и поднимется наверх. Потом он пошлет за нами, и я отведу тебя к нему. Перед его комнатой мы опустимся на колени и коснемся лбом пола. Потом он пригласит тебя войти. Я буду ждать снаружи. Ты должна сесть к нему лицом и ждать, пока он не заговорит. Запомни это. Говорить можно, лишь отвечая на вопрос или получив на это разрешение. Ну, а о чем он будет тебя спрашивать, я не знаю». «А о чем он спрашивал тебя?» Я покачал головой. «Это не важно. У каждого свое». Она кивнула. «Продолжай. Потом он спросит тебя, что ты принесла ему?» «Что следует принести?» «Леденцовый сахар, он у нас есть. И кольцо».
«Кольцо?»
«Да, кольцо с камнем. Это может быть и недорогое колечко. Мы можем сходить и купить его, если необходимо».
«Нет», — сказала она, слегка замявшись. «У меня есть подходящее».
Я кивнул. «Вручение кольца
это символ щедрости. Богат дервиш или нет, он стремится освободить свое сердце от мирских привязанностей. Кольцо является свидетельством твоего намерения. Как и отрез материи, которую некогда ткали рабы, оно обозначает твою преданность Богу и мастеру, как твоему ведущему на пути. Камень кольца – это голова путника. Он означает согласие никогда не разглашать того, что может быть открыто тебе. «А что, если ко мне приходят сны, как к моему отцу?» – спросила она. «Ты можешь рассказать о них только мастеру». «А леденцовый сахар?» «Это подношение, знаменующее твое второе рождение. Мы говорим, что так же, как твоя мать родила тебя, отделив твою душу от Бога, ты рождаешься вновь, как страница на пути любви, возвращающим к Богу». Ох! Ее восклицание тронуло меня. «Мастер может задать тебе и другие вопросы. Для каждого свои. Наконец, он даст тебе зикр, слово или фразу, которая является поминанием Бога. Ее следует повторять про себя с каждым вдохом и выдохом, с тем, чтобы мало-помалу, спустя продолжительное время, поминание стало частью твоего дыхания. В конечном итоге оно будет исходить непосредственно из сердца, и тогда каждое дыхание будет благословением и благодарением». Ее глаза блеснули при этих словах, и я признательно улыбнулся. «После того, как мастер даст тебе посвящение, он расцелует тебя в обе щеки. Затем он вернет тебе леденцовый сахар, оставив себе кусочек. И, наконец, он позовет меня, и я сведу тебя вниз. Все дервиши поднимутся, когда ты войдешь, и ты дашь каждому из них кусочек леденцового сахара, произнесешь салам и расцелуешь каждого в обе щеки. Мне следует быть последним в круге». Я перевел дыхание, глядя на нее. «А потом?» – спросила она. «Потом ты станешь мне сестрой, а я твоим братом». Не думаю, что она заметила, в какой именно момент слезы потекли у нее из глаз. «Прости меня», – проговорила она. «Я ведь росла одна в семье. Только теперь до меня дошло, почему мастер выбрал меня, чтобы помочь ей с посвящением». «Я тоже», — сказал я и протянул ей носовой платок. Она перегнулась через стол и обеими руками обхватила мою руку с платком. Мы смотрели друг на друга, и этот взгляд закрепил узы родства, которые я ощущал ранее, и чего-то еще большего. Это было началом особенной дружбы, необычайной даже для круга друзей.